Ну, моя лекция будет посвящена некоторым аспектам отношений женско-мужских. Вот. Ну, по многим, в общем-то, причинам. Потому что много очень говорилось на лекции о гендерных проблемах, о мифологии мужского и женского. Но так или иначе, в реальной жизни, понятное дело, мы проживаем отношения. В общем, какие-то процессы связаны именно с тем, что происходит между. Вот. Ну и понятное дело, что к тому, чтобы именно фокусироваться вот на каких-то вещах в этой лекции, ну, меня, например, сподвигло и собственное наблюдение за тем, что в группах происходит, ну и как-то разговоры с коллегами, с тренерами. Поэтому будем говорить об отношениях, и, конечно же, тема необъятная, в общем, это совершенно бесполезно пытаться охватить все про женско-мужские отношения, поэтому, ну, я думал как-то, как сделать попроще, и, наверное, будем говорить про то, что позволяет отношениям развиваться и становиться зрелыми, ну, либо оставаться, в общем, незрелыми в такой своей достаточно невротичной форме. То, что очень часто, к сожалению, происходит и в жизни, ну, к печали, и в группах. Вот. Ну, я немножко буду заглядывать, чтобы не растекаться как-то сильно мыслью по древу. Ну и тоже, если как-то возникнет необходимость остановить и что-то сказать, вы, пожалуйста, говорите. Вот. Да. Мне очень нравится чья-то фраза из таких известных терапевтов, пишущих, что, конечно, все без исключения отношения начинаются с проекции. Вот, поэтому, строго говоря, динамика отношений – это что-то свистит. Да, динамика. Я, может, чуть погромче буду говорить тогда. А ты потише сделаешь. Или как? Ну ладно, приноровлюсь. То есть динамика отношений – это, по сути дела, динамика того, что происходит с проективным материалом нашим. С тем материалом, с которым мы в эти отношения вступаем, в женско-мужские. Вот. Вот есть хорошая книга из, ну, на материал, который я как-то сильно опирался. Книга Джеймса Холлиса «Грёзы об Эдеме». Мне очень нравится ее, ну, подзаголовок «В поисках доброго волшебника». Потому что, кажется, действительно очень хорошо сказано. Когда мы вступаем в отношения, это, по сути дела, некий поиск человека, некая надежда на человека, который вместо нас пройдет вот этот непростой путь нашей индивидуации. Вот. И на самом деле, конечно, эта штука обреченная на провал. И хорошо, если через какие-то болезненные переживания, вот в динамике собственных проекций в этих отношениях мы проходим, и приходим к фазе какой-то зрелости. Чего? Нормально? Ладно. Вот. Почему все без исключения отношения начинаются с проекции? Ну, потому что, в общем, конечно, понятное дело, что мы вступаем в отношения, вот в эти самые пресловутые женско-мужские отношения, ну, нечистыми. С грузом, с багажом наших собственных непройденных инициаций, о которых как раз очень много говорилось. Очень трудно себе представить, чтобы кто-то действительно так в классическом виде, как в книжках пишут, прошел женскую и мужскую инициацию. И хотя это, этот термин немножко вот задевает, ну, по поводу не до мужчины и не до женщины, но по сути это правда так. Думаю, что на самом деле, в реальности, мы именно в отношениях, вот в этих непростых, на самом-то деле, как-то так растянутым образом, длительным образом инициируемся. Вот, а не то, что мы сначала проходим инициацию, а потом попадаем в отношения, вступаем в них. Вот. И На первой фазе, конечно, все очень любопытно и очень сладко и очень страстно, но совершенно не про контакт. Я вот даже себе выписал слова, которые мне очень понравились. Принадлежащие персидскому поэту Руми. Ну, какие-то емкие слова. Влюбленным нигде не суждено встретиться, потому что каждый из них все время находится внутри другого. Вот хорошая метафора, хорошее определение вот этого состояния влюбленности. Вот, и дальше начинается, ну, наверное, такой длительный, непростой процесс и интересный. Это динамика исчезновения проекций. Ну, и в ней точно, наверное, можно выделить каких-то 5 фаз, 5 этапов. И первый этап, ну, это когда человек убежден, что его внутренние переживания, ну, бессознательные, находятся снаружи. Ну, даже, может быть, не то, что внутренние переживания находятся снаружи, а то, что составляет внутренние переживания человека, представляется ему некими внешними событиями. Вот. Ну и краевые формы этого этапа, это будет, ну, состояние влюбленности, такой, в общем, очарованности. Ну, либо такая, в общем, паранойя с большой подозрительностью, злостью. И в определенном смысле вот запросто это может вместе быть, ну, сочетаться. Я вот часто думаю над фразой, которая так, ну, присутствует, что ли, в жизни. Все вы ее знаете. От влюбленности до ненависти один шаг. Ну, вот совершенно не согласен. Ой, от любви до ненависти один шаг. Вот совершенно не согласен, потому что, кажется, от влюбленности до ненависти один шаг. Ну, потому что если действительно мои проекции тотальны, очень велики, сильны, то когда ты эти мои проекции, в общем, не подтверждаешь, разрушаешь, то во мне точно может возникать очень сильная ярость. Вот. Ну, за недостатком времени вот не буду на этом останавливаться, но кажется, это практически всем знакомо. По всяким феноменам ревности, обиды, злости, прям ярости. Вот. Второй этап, который проходит наши проекции, ну, в своем развитии, да, это постепенное осознавание реальных внешних ощущений и событий, ну, от партнера или партнерши. Ну, когда, в общем, начинают появляться такие серьезные сомнения в подлинности другого, что что-то тут не так. Ну, и начинается борьба за власть. Борьба за власть, и мне кажется, что как раз вот на этом этапе, ну, например, пары, там женско-мужские, приходят на терапию. Вот, приходят на терапию, в общем, за поддержкой своей позиции. Ну, как бы находят третьего, ну, это может быть терапевт или кто-то еще, если это не терапевтическая ситуация, вот, который подтвердит вот мою правду про тебя. А партнер, в общем, соответственно, тоже идет для того, чтобы подтвердить свою правду про меня. Ну и такое бодание. Вот. И третий, наверное, этап, ну, по сути, самый кризисный. Но это столкновение с реальным другим, когда эти проекции начинают как-то, ну, уже точно не выдерживать проверку реальностью. Понятное дело, что нет смысла говорить о каких-то временных там аспектах или рамках, когда это все происходит. Это по-разному очень бывает, но главная суть. Вот, столкновение с реальным другим. И тогда, правда, выхода два. Ну, либо провалиться в какой-то, в общем, гнев, разочарование, которое ведет к гневу, к ярости, к опустошению, вот, к ненависти порой. Либо как-то перейти на четвертый этап, совершенно необходимый. Это признание того, что вот то, что я несу к тебе, как к своему партнеру или партнерше, это мой проективный материал. Шаг, в общем, требует мужества. Вот. Это признание того, что другой действительно воспринимался не как реальный внешний субъект, а как часть моего внутреннего мира. И это надо как-то забирать себе назад. И здесь, правда, очень тяжело. Потому что здесь для того, чтобы в отношениях удержаться, надо уже точно разбираться очень сильно с самим собой. И по сути дела приходит какая-то очень, ну, не знаю, у кого как в опыте, но мне кажется, очень глубокая такая грустная, тяжелая вещь. Понимаешь умом, что, в общем, за этим есть что-то дальше, какая-то перспектива после этого кризиса, но очень непросто. Ну, потому что, по сути дела, тогда получается, что на самом деле важно-то выстраивать отношения с самим собой, со своей вот этой незавершенной, непройденной, какой-то искаженной индивидуацией. Вот опять-таки не помню, кто сказал, но вот как раз про это. Очень, по-моему, хорошие слова, что отношения межличностные, ну и женско-мужские, конечно, отношения друг с другом никогда не могут достигать большей степени зрелости, чем отношения мои с самим собой. То есть не получится у меня так, что я построю зрелые отношения с партнером или с партнершей, ну и вот как бы на этой энергии я смогу что-то для себя взять. А скорее вот именно наоборот. Я сталкиваюсь с тем, что моя попытка, которая, по-моему, характерна для всех нас, вот моя попытка найти вот этого доброго волшебника или добрую волшебницу, которая поможет мне, ну, говоря юнгианским языком, вернуться в Эдем, в райские кущи, она, в общем, обречена на провал, и надо это делать самому. Вот, это этап, слава Богу, если к этому времени уже формируется некая привязанность. Вот я чуть-чуть попозже об этом буду говорить. Вот формируется привязанность, а не зависимость. И если эта привязанность уже начинает формироваться, тогда я удерживаюсь в отношениях. Очень кризисный период. Ну и пятый, там, последний этап, очень важный, это когда мне необходимо найти основы своей проекции на тебя. Вот, ее как бы значение. Ну, то есть, вот какая часть моей личности была спроецирована на партнершу или на партнера? Что это про мою какую-то историю? Ну, или, опять-таки говоря, языком юнгианцев, каким образом непрожитая жизнь моих родительских фигур сейчас является моим проклятием, моим бременем. Ну, потому что известное дело, что то, что мы не до конца проживаем, это несут наши дети, которые потом вступают в отношения и, в общем-то, маются. Вот. И если действительно удается этот этап пройти, причем вот для меня это очень, ну, как-то очень-очень похоже. Вот почему мне очень нравится то, что происходит в группах, несмотря на все сложности групповой динамики, на кризисы, на злость, на раздражение, на какое-то бессилие и невозможность. Если вот удается вот все эти пять этапов как-то проходить, то тогда приходишь к выводу и к решению, что ни один человек не может дать мне то, чего я в принципе хочу. То есть он не может дать мне индивидуацию. Не существует никакого идеального исхода. Это могу сделать только я сам. И вот в этой, в общем, грусти и печали появляется важнецкая вещь совершенно, что ценность отношений, ну, в том числе и женско-мужских, на самом деле в том, что они реально могут дать. Не в том, что вот есть какие-то там мифические отношения, в которые надо бы попасть, и все будет славно. А вот что действительно могут дать мне отношения зрелые. Ну, и время как бежит. Ну и тогда, может быть, есть резон поговорить о том, что же, по сути, представляют из себя вот эти зрелые отношения, ну и женско-мужские. Вот, может быть, немножко набивший оскомину термин, особенно в психологической среде, но мне кажется важный, ну, поговорить о зрелой там, и незрелой любви. Вот. И мне кажется, нормально как-то и, может быть, достаточно понятно будет, если рассмотреть это в виде каких-то, ну, диад, что ли, таких. Когда на одном полюсе будет то, что, по сути дела, наполняет зрелые отношения, а на другом то, что, то, в чем мы остаемся, если наши отношения в паре незрелые. Ну, и я для себя как-то вот... Ну, много разного приходится читать, там, слышать, обсуждать с коллегами. Там сколько угодно признаков можно определить. Зик Рубин там 3 нашел признака зрелой любви, зрелых женско-мужских отношений. Кто-то там, я не знаю, десяток. Ну, вот я как-то 5 для себя привычно выбираю. И первое, это, в общем-то, то, о чем мы на самом деле только что поговорили. Это знание. Ну, знание о партнере. Реальное знание о тебе, а не... незнание о моих проекциях на тебя. То есть, когда я знаю тебя реального. Другое дело, что, по-моему, сколько живешь, только и будешь узнавать. Не знаю, у меня вот это ощущение, там, я 22 года женат, вот, кажется, до сих пор вот занимаюсь этим познанием. Кто она такая вообще, на самом деле? Боюсь, что ей приходится заниматься тем же самым, раз за разом. Кто на самом-то деле я такой? Вот. И если это знание действительно развивается, знание о реальном другом или о реальной другой, тогда появляется возможность для появления вот этого второго признака зрелых отношений. Для меня это привязанность. Ну, я не знаю, как определить, что такое привязанность. У меня в голове всегда только один пример. Вот много лет назад, я даже не помню где, тоже какая-то набережная была, какой-то приморский город, и предвечернее время. И я так иду, и смотрю, стоит парень, такой основательный парень, держит мобильник в руках и кричит в трубку: «Машка, тут такая красота, я тебе звоню, чтобы рассказать». Вот для меня это и есть привязанность. Почему? Потому что, ну, говоря очень простым языком, привязанность — это когда я без тебя, в общем, могу, конечно же, не вопрос. То есть ты мне не необходима для выживания, но для того, чтобы как-то иметь полноту ощущений, полноту жизни, полноту переживаний, мне нужен другой. И я вот именно с тобой хочу этим поделиться. Вот он звонит ей не просто потому, что если она не услышит, он помрет там, или не знаю, а просто потому, что ему одному это переживание как-то не очень. Ему надо разделить. Вот привязанность — это стремление к тому, чтобы разделить нечто. Причем совершенно не обязательно, что какие-то замечательные, фантастические переживания красоты. Ну, например, злость тоже. Вот. Вот когда про пары думаю, то... Ну, вчера на группе, кажется, тоже про это упоминали мы с Олей, вот с фототерапевтом, что, кажется, такие настоящие хорошие отношения, например, в паре, но когда они, ну, как вариант, когда они собачатся очень сильно, но остаются вместе, ну, не убивают друг друга и не сваливают, но не создают там треугольник, а, в общем, и злость-то тоже делится друг с другом. Это вот тоже ведь про привязанность. Вот. Вообще, сегодня вот или вчера с Кириллом Хломовым тоже говорил, ну, когда про лекцию думал, спросил у него: скажи, вот в чем для тебя самое главное, что отличает привязанность от зависимости? Он говорит, ну, ущерб, что действительно в зависимости все время есть какой-то ущерб. Очень согласен, и понятно почему. Ну, потому что если зависимость — это когда, в общем-то, действительно я без тебя в каком-то смысле не могу. Вот там физически, психологически, неважно. Не могу. И в этом смысле я лучше пойду на ущерб себе, но я буду поддерживать эти отношения зависимые. Вот. И тогда вот мне что-то в голову пришло, что, может быть, маркером что является? Что если отношения характеризуются зависимостью, там всегда будет тенденция к формированию треугольников. Ну, вот эти знаменитые треугольники власти с жертвой, преследователем и спасителем, спасателем. Ну, потому, там, почему? Потому что, в общем, у меня двойственная ситуация, если я от тебя зависим. Потому что, с одной стороны, ты мне нужна, а с другой стороны, на самом-то деле, очень хочется, чтобы это было не так, чтобы я мог без тебя обходиться. Ну, и тогда обязательно будет появляться спасательница. Ну, или там для женщины спасатель. А вот если отношения уже формируются на основе привязанности такой здоровой, то, кажется, они будут тяготеть к диадности все-таки. Ну, потому что там мне не нужен третий в этом смысле. Не знаю, понятно ли я говорю?
Да.
Вы как-то...
Да, да.
Потому что я размышляю, примеров не привожу, ну, за краткостью какой-то опять-таки. Вот. И... вот эти все критерии зрелых отношений, женско-мужских, зрелой любви, они, по-моему, удивительным образом связаны. Там, знаете, вот как в любом хорошем деле, все основания, они всегда подразумевают друг друга. Вот. И вот эти отношения привязанности, они ведь тоже подразумевают, ну, реальное знание о партнере. А еще подразумевают вот то, что ну, называется любопытством, интересом. Тоже то, без чего невозможны зрелые отношения. Вот в этой книжке, которая там продается, замечательной, еще раз ее с удовольствием прорекламирую, Маргарита Спаньола Лоб. Там первая статья, первый материал, это про отношения любви и сексуальности в терапии. И она там приводит слова Польстера о том, что, ну, и в терапии, и в жизни, в общем, любовь обязательно характеризуется чем? Она характеризуется любопытством к скрытому очарованию другого. Ну, как терапевт поддерживает свою терапевтическую любовь к клиенту? У него есть любопытство, интерес, настоящий реальный интерес и любопытство к скрытому очарованию другого. Ну, то же самое и в жизни. Вот действительно желание как-то столкнуться вот с этим неясным, не очень... пока еще заметным, но каким-то таким уже проклевывающимся очарованием другого человека. Вот. А третий критерий, ну это, конечно, забота. Но тоже вроде бы совершенно такая прописанная, проговоренная, многократная вещь, но все-таки основание, и я о нем скажу. Потому что все время есть различия между подлинной и неподлинной заботой о другом человеке. Ну, потому что всегда есть вопрос, о чем именно я забочусь, когда я что-то тебе пытаюсь дать. Вот о тебе ли? О реальном ли тебе? И в этом смысле, если действительно мы находимся под влиянием проекций относительно друг друга, то точно мы заботимся, в общем, не о партнере, а мы заботимся о... подтверждение собственных проекций. Вот. Ну, лубочные примеры с детско-родительскими отношениями, с этой знаменитой шапкой, помните там у Хейли, по-моему, да? Это у него, по-моему, у семейного терапевта такого замечательного. Когда он был свидетелем, как его жена разговаривает с их дочерью, подростком, и жена говорит: «Надень шапку, на улице холодно». Дочка говорит: «Ну, ма... надень шапку, на улице холодно». «Мне не холодно». «Надень шапку, на улице холодно». И тогда Джей так, улыбаясь, говорит дочери: «Ну, надень шапку, ты не видишь, маме холодно». Вот. Ну, примеры про женско-мужские отношения сами додумайте. Я думаю, что это просто полной чашкой. Вот. Потому что страшно. Страшно, тяжело расставаться с проекциями на тебя. Поэтому, в общем, конечно, я буду очень часто проявлять, ну, такую чудовищную, такую реально заботу, тяготящую тебя. Ты не будешь знать, как из-под нее вылезти, из-под этой моей заботы. А мне ж нужно как-то добиться, чтобы я мог свалить от собственной индивидуации. Ну, поэтому я, в общем, буду о тебе заботиться. Догонять и причинять добро. Вот. Вот интересно тоже, когда про заботу читал когда-то, то натолкнулся на любопытную трактовку этого конструкта у человека, которого вообще мне, например, читать тяжело. Не знаю, как вам. Это Отто Пернберг. Вот. Он там говорил о сексуальной любви. Вот. Ну, что еще лучше? И когда говорил о заботе, то ввел критерий нежности. Так. Интересно. И для него нежность, я даже записал, это толерантность к нормальной амбивалентности другого. Ну так, если подумать и человеческим языком, ну правда, такая какая-то не просто терпимость к неоднозначности другого человека, а, ну, способность это воспринимать не как что-то, что необходимо вытерпеть, выдержать, а как искреннее любопытство. Надо же, вот какой-то, ты действительно... неоднозначный. Вот неоднозначность другого и нежность к этой неоднозначности, если хотите, это, по-моему, совершенно замечательная вещь. Когда действительно мне удается не то чтобы смириться, а очень как-то принять то, что ты можешь быть очень разной или очень разным. И то, что сейчас там, я не знаю, вот в группах очень часто звучит: «Ты же меня поддерживал вчера, а сегодня вот никакой у тебя поддержки нет, вообще предатель». Да ничего подобного, вот неоднозначность. Вот. И мы очень часто эту неоднозначность не выдерживаем. Есть анекдот, я его просто обожаю. Он про терапию, про наши трудности терапевтов, и он про женско-мужские отношения. Самый такой, про самую суть. Я, хотя не очень много времени, я все-таки его расскажу. Может быть, кто-то его знает, я его просто обожаю. Это, знаете, вот в каком-то местечке к раввину пришел, значит, этот прихожанин, там житель, и ревет. Ну, он уже такой в годах, ревет в ужасе. Тот говорит, что случилось? Ты понимаешь, говорит, мы с моей Сарочкой живем уже там 25 лет, у нас четверо замечательных детей, она мне изменила. Я жить не могу, не могу ее простить, просто мне ужасно тяжело. И ревет. Тот говорит, ну что ж, ну если ты не можешь ее простить, ну все, тогда уходи от нее. Да ты что, я не могу от нее уйти, потому что я ее обожаю, я ее люблю, это вся моя жизнь. Вот, ну раз так, то тогда прости ее, останься с ней. Не могу ее простить, она мне изменила, иди думай неделю. Через неделю тот приходит серый уже весь, руки дрожат, плохо ему, мечется. Я не могу ее простить, она мне изменила. Ну, раз такое дело, ну уходи, помрешь ведь. Нет, я не могу от нее уйти, потому что это моя любимая, у нас замечательные дети. Ну тогда прощай ее и оставайся. Я не могу ее простить, то все. Иди, думай, еще неделю. Через неделю приходит уже черный весь. Не ест ничего, не пьет, не спит. Ну совсем плохо, помирать собирается. И опять та же балалайка. Вот я не могу ее простить, но расставайся с ней. Я не могу с ней расстаться. И тогда раввин говорит, знаешь, тогда прими христианство. И... этот опешил, говорит, а что, поможет? И раввин сказал, я не знаю, поможет тебе или нет, но тогда ты будешь морочить голову отцу Федору. Вот. Это, с одной стороны, правда про то, что необходимо выбор делать, необходимо позицию занимать. Вообще, про экзистенциальные дела, про нашу вот гештальт-терапию, про необходимость выбора. Но, с другой стороны, про то, что реальный живой человек, каждый из нас, неоднозначен. И вот не может вот так вот, да. И в этом смысле, если мы находимся в отношениях, то забота очень часто проявляется в терпимости к тому, что пока мой партнер, а может и не пока, и никогда он не будет однозначен. Он никогда не... Мы можем сколько угодно говорить о целостности, но, кажется, очень часто подразумеваем под целостностью некую монолитность партнера, что он понятен и однозначен. А это очень разные вещи. Целостность – это совершенно не то, что однозначность. И в этом смысле вот забота как раз проявляется в нежности, в терпимости к неоднозначности другого. Ну, не знаю. Вот. Иначе мы можем попадать в ту ситуацию, которую очень кратко, емко охарактеризовал Жан-Поль Сартр, что ад – это другие. Правда, другой – это ад, если вот я остаюсь в этих своих проекциях. Вот. А если удается переходить вот к этой заботе настоящей, то тогда происходит... стремление к тому, что очень хорошо обозначил святой Ириней Леонский, такой один из первых отцов церкви, что слава Божья – это полностью раскрывшийся человек, другой человек, то есть ты, или Маслоу, что, в общем, про самоактуализацию. Поэтому, конечно, забота о твоей самоактуализации, а не о том, чтобы ты как-то подтверждал мои проекции. Вот. Да. Там четвертый критерий, наверное, таких зрелых отношений, это интимность, на мой взгляд. Интимность и сексуальная интимность, и вообще интимность. Вот я не знаю, как это определить. Для меня интимность – это когда я могу не отслеживать себя в твоем присутствии. Я могу не отслеживать себя в твоем присутствии. Когда, спонтанность, да. Когда, правда, мне не надо находиться в какой-то позиции самонаблюдения. Когда я не сверяю себя с представлением о том, каким я там должен быть или хочу быть. Вот. И тогда у меня нет вот этой тяжести с самоотслеживанием. Нет вот этого эготизма. Вот. И... я даже не знаю, что про это сказать, потому что... понятно ли, о чем я толковать пытаюсь? И очень часто, действительно, на самом-то деле, вот именно этой интимности и не хватает. ну, там любой сексолог подтвердит, что одна из таких, ну, просто цветущих пышным цветом проблем – это все время там ожидание неудачи у мужчин, ожидание там несоответствия у женщин, да. В общем, то, что народ начал как-то уже в 30-летнем, 40-летнем возрасте жрать виагру пачками, это какая-то большая беда. Ну, потому что все время стремление подтвердить какое-то собственное представление о самом себе. Тут интимности вообще быть не может. И в этом смысле в отношениях то же самое. Интимность – это когда мне, правда, не надо кем-то быть. Ну, когда я могу просто быть. Вот, и мне не надо себя отслеживать в присутствии тебя. Да. Ну и пятый критерий. Я не знаю, почему-то вот когда читаешь разные книжки там про зрелую любовь, то я вот что-то этого критерия не встречаю. А мне кажется, он важен. Это радость. Радость, которая в зрелых отношениях точно присутствует. Вот. И здесь, ну, я бы ссылался вот на то, что, ну, по крайней мере, вот Данила говорит, я там как-то от него это слышал. И мне это очень как-то нравится. Сначала плохо понимал, про что он. Про различие между радостью и удовольствием. Потому что, ну, когда-то он связывал, что действительно вот получение удовольствия, это скорее связано с функцией брать. Вот. А радость, это когда ты что-то отдаешь. Причем на всех уровнях. На психологическом, на физиологическом. Ну, мне запали в голову его слова. Поел – удовольствие. Покакал – радость. Это не умеет сказать. Ну, в общем, по сути, верно. Почему? Потому что ведь что такое удовольствие? Это удовлетворение. Это когда, по сути дела, я восстанавливаю некий свой дефицит. Но, грубо говоря, если так представить себе в виде, ну, какой-то картинки, это когда у меня есть некий дефицит, мне что-то не достает, и я с твоей помощью это восстанавливаю. Ну, вот я поел, в общем, там, восстановил какой-то свой баланс, да, вдохнул, там, попил, я восстановил что-то себе. То есть, по сути дела, я пришел к состоянию покоя, я пришел к состоянию удовлетворения. По сути, это снизу к нулю. Вот. А радость – это когда я иду вверх, когда я что-то выделил. И в этом смысле настоящая эта радость, она как-то совершенно не связана со страхом потери, утраты, что меня вот тут убудет сильно. Вот. И тогда в отношениях эквивалентом этой радости является, ну, творчество. Творчество в отношениях. Потому что я точно могу что-то создавать. И это приносит очень большую радость. Я что-то создаю, рождаю в наших отношениях новое. Вот если говорить о том, что отношения начинают работать, то, на мой взгляд, это тогда, когда... Это очень трудно вербализовать, по-моему. Но вот как-то клиенты там в моей терапии многократно к этому подступались и пытались об этом сказать. Мне почему-то казалось, что я их там начинал понимать. Когда они говорят, что вот если отношения работают, ну, то появляется ощущение, что каждый из партнеров действительно что-то с большущей радостью создает вместе с другим человеком. Это, может быть, немножко пафосно звучит, но, на мой взгляд, все-таки это так. Вот. И как раз когда отношения незрелые, опять-таки, что в группах, что в парах, вот, в женско-мужских, то там же очень много претензий и обид, и разочарований именно потому, что я вот вроде с тобой, но я никак не могу получить удовлетворение. Да, не могу получить удовлетворение, прям так Роллинг Стоун вспомнил. А вот радость – это про то, что, в общем, я не этим процессом занят. Не потому, что он завершен, этот процесс, а потому, что это другой процесс. Это то, что ценность отношений в том, что я могу, благодаря тому, что ты есть, я могу что-то создавать. Там один партнер, помню, в моем присутствии, ну там с парой, когда работал, как-то прям как по-книжному сказал своей девушке. Он ее поблагодарил за то, кем он может становиться и что он может создавать благодаря ей, что он может делать благодаря ей, в том числе и в отношениях. Ну, что-то я, да, вот уже осталось там 5 минут. Вот. Да, в общем, вот то, что я хотел рассказать. Не знаю, может быть, еще там 3-4 минутки или 5 на то, чтобы вам о чем-то спросить. Если надо. Вот. Что-то как-то... Как резко кончился диван. Так неожиданно лекция. Спасибо. Вот. Как-то... Спасибо. У меня почему-то очень много оптимизма. Мне кажется, если не бояться вступать вот в эти болезненные отношения с собственной проекцией, то там точно можно дойти до зрелых отношений. Если в эти болезненные, проблемные отношения с собственным проективным материалом не вступать, нифига никуда не пройдешь. Так, в общем, и останешься насовсем в этих незавершенных проекциях. Поэтому да здравствует кризис в отношениях. Спасибо.